Здравствуйте. Волжский автомобильный завод строили для выпуска устаревших автомобилей. Собственные разработки не подразумевались. Завод был нужен не для прогресса, чтобы рабочие и колхозники получили современный автомобиль, а для экономической выгоды государства, у которого упала оборачиваемость рубля. И требовался товар, ради которого население станет снимать деньги со счетов в сберкассах. Для этого был необходим самый вожделенный, недоступный товар – автомобиль. Любой. Но создавать свой в СССР было некому. Все три завода – АЗЛК, ЗАЗ, ИЖ – тянули из последних сил, к тому же они отставали на целое поколение и сами нуждались в замене модельного ряда на импортные аналоги. Поэтому проще стало купить предприятие под ключ, с готовой моделью, которой стране заведомо хватит на десятилетия. Экономическая выгода еще и в том, чтобы локализовать производство и больше не возвращаться к вопросу обновления, ни морального, ни физического. Пока штампы не износятся, пока оборудование не развалится, пока машину покупают, никаких дополнительных затрат. «Фиат» в то время был мощным, прогрессивным, инновационным. Заводы под ключ строил по всему миру. Советский Союз сделал вид, что бороться с империализмом на время перестал, итальянский капитализм ему друг, и позволил себе потратить 887 миллионов долларов на завод, отдельно доплатив за сопутствующее производство, на самом деле за обновление всей автомобильной промышленности целиком. Вместе с «Фиатом» Советский Союз приобрел «Пирелли», «Магнети Морелли», «Бош», «ТРВ», «Глисон». Все, что получил СССР, датировано серединой 60-х годов и не подразумевало изменения, обновления, замены. Страна купила ровно один шаг вперед и остановилась на нем навсегда, впредь выпуская единый автомобиль, дав ему несколько имен. ВАЗ-2101, 02, 03, 06, 05, 04, 07. Исключением и подвигом стала Нива ВАЗ-2121. Последующий рывок, переднеприводный 2108, опять потребовал усилий партии правительства, бюджета, валюты, помощи за границы, без которой выпускать устаревшие автомобили Советский Союз все еще не умел. На выставке достижений народного хозяйства, эстафетную палочку которой передали из Москвы в Санкт-Петербург на Международном экономическом форуме, состоялась премьера новейшего отечественного автомобиля «Лада Искра». Это результат многолетней напряженной работы трудового коллектива под мудрым руководством партии, правительства и лично товарища Брежнева, эстафетную палочку которого нынче носит Путин. «Лада Искра», как и полагается, новейшему изделию «АвтоВАЗа», позавчерашний день мирового автопрома. Это Renault Logan на платформе B0. Чтобы не очень позориться, в официальных пресс-релизах утверждается, что платформа не такая отсталая, это не B0, это CMF. В тольяттинском летоисчислении оба варианта считаются свежими разработками. Предписанная журналистом CMF образца 2013 года, а B0 – 98-го. То есть новейшей русской машине в момент ее рождения не меньше 11 лет, не больше 26. В производстве «Искра» обоснуется надолго и простоит до следующей продажи «АвтоВАЗа» очередному иностранному владельцу. И пройдет традиционные этапы тольяттинского становления. Первые 5-6 лет машина будет лечиться от детских болезней, избавляться от импортных комплектующих, затем грянет рестайлинг, конструкцию упростят, избавиться от сложных технологических решений и оставить машину в покое на конвейере в ожидании светлого будущего. В процессе нынешнего освоения французско-японской платформы инженерам «АвтоВАЗа» удалось избавиться от 400 лишних компонентов из недружественных стран, но остались еще. Сталин предупреждал об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма. До сих пор актуально. «Искра» станет прибыльной очень быстро. Ее главная экономическая выгода в отсутствии обновлений. Как ВАЗ-2101, окупившийся за 2 года, платформа которого оставалась в производстве 36 лет, престарелая дебютантка «Искра» обязана остановить время, принести заводу только прибыль, не вынуждая тратиться. Жить в Москве. Со времен лимитчиков Москва была обоснованием, стремлением, целью жизни. В остальных городах страны что-то теплилось, но наиболее похожее на жизнь было именно в Москве. Село советская власть уничтожала целенаправленно. Ленин завещал, партия исполнила. Борьба с кулаками, расказачивание, голодомор, продразверстка, колхозы. Борьба завершилась победой и государственной программой ликвидации неперспективных деревень в период развитого социализма. Пролетариату Ленин жить разрешил, и власть купила в Америке у Альберта Канна промышленность под ключ, распределив по стране, чтобы обеспечить хоть какое-то существование себе и людям. Но истребление дворян, интеллигенции, образованных людей превратило термин «провинция» в приговор. Прежде провинция не означала ругательство и тупик, впредь стала синонимом отсталости и недоразвитости. Волжский автомобильный завод – предприятие провинциалов, поэтому без иностранного подспорья у них получаются только отсталые автомобили. Отсталые, как сама жизнь в Тольятти. Горьковчане не преуспели по той же причине. Невозможно опередить время и сделать прорывную конструкцию завтрашнего дня, тратя силы на выживание сегодня. Поэтому Москва, как самый предназначенный для жизни город, была еще и центром промышленного производства. Заводы и пролетарии ей полагались и как символ государства, и как последняя возможность поспевать за остальным миром. В Москве инженеры, конструкторы, научные работники, они могли что-то сделать по основному профилю, поскольку перед ними не стояла задача ежедневной борьбы за существование и здравый смысл. При советской власти символом была тяжелая промышленность, поэтому предполагалось снести ГУМ и построить на Красной площади огромное здание самого важного министерства страны – Наркомтяжпрома. В Москве полагались металлургические заводы, серпомолот. Главный подшипниковый завод страны ГПЗ-1 тоже построили в Москве. Когда советская власть доросла до автомобильной промышленности, заводы в первую очередь полагалось строить именно в столице. Выводить существовавшие дореволюционные в провинцию было опасно, а новые строить и подавно было возможно только в Москве, где оставалась надежда на производственную культуру, присмотр центрального аппарата и не такие позорные условия жизни для обязательных иностранцев, без помощи которых построить себе заводы страна была не в состоянии. Два столичных автозавода ЗИЛ и АЗЛК. Они умерли. Они умерли потому, что подобные производства стали окончательно не нужны и противопоказаны столице. Административному, образовательному, коммерческому центру страны ни к чему заводы. Любые. Тем более полного цикла, пугающие литейкой, штамповкой. На память о ЗИЛе и АЗЛК было достаточно музеев. Но упоение разгромом у русских людей не подразумевает камня на камне и уничтожение одно из немногих мероприятий, доводимых в этой стране до конца. На днях в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме гауляйтер столицы Сергей Собянин подписал с главой КАМАЗа Сергеем Кагугиным документ о строительстве в Москве завода по производству грузовиков. Мощность предприятия – 40 тысяч автомобилей в год. Модельный ряд – среднетоннажные и тяжелые грузовики, то есть китайские джаки и советские КАМАЗы. Свидетелем сделки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. В ближайшее время гауляйтер предоставит заводу жилплощадь в 60 гектар и начнется строительство. В своем традиционном сегменте больших и тяжелых КАМАЗ проигрывает. 66% рынка держат китайцы. КАМАЗ за прошлый год продал 25 827 машин, остальное продали конкуренты. В среднетоннажном сегменте КАМАЗ лидер. За прошлый год он продал 5183 китайских джака под псевдонимом «Компас». Второе место держит китайский джак без логотипа КАМАЗ, продавший 2430 штук. В сумме это означает 31 010 КАМАЗов за прошлый год. Сам завод, кстати, отчитывается более скромной цифрой. За прошлый год он официально продал 28 200 машин. А теперь построят в Москве завод по выпуску 40 тысяч никому не нужных машин, сбыть которые некому. Проект очень выгодный. Любую стройку в столице удается сделать максимально затратной. Маяковский собирался сиять заставить заново величественнейшее слово «партия». С коррупцией так не получится, не сияет ни за какие деньги, но это именно она. Суть российской коррупции – придумать никому не нужный проект убедительной необходимости, взять из бюджета деньги и заняться их освоением. Все трое подписавших документ очень умелые в этом вопросе. Кагугин в 2022 году построил никому не нужный полигон для КАМАЗов-беспилотников за 1 миллиард рублей. У Мантурова сеть отелей, бензоколонок, бабушек на Мерседесах и Майбахах и прямые доходы от ценных бумаг КАМАЗа по 298 миллионов рублей в год. У Собянина городской бюджет На этот год 4,8 триллиона рублей, на 25-й 5 триллионов, на 26-й год 5 триллионов 100 миллиардов рублей. Поэтому завод в Москве построят во что бы то ни стало. В любом другом городе не получится, бюджет нищенский, осваивать нечего. На Петербургском международном экономическом форуме у нас на глазах Собянин, Кагодин, Мантуров договорились украсть у нас деньги и подписали договор. Поскольку пролетариат столицы иссяк, как и в случае с возрожденным заводом «Рено Москвич», рабочих на это предприятие завезут из Киргизии. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Ленин. При советской власти кинематограф был поднадзорный, подцензурный, зато деятели искусств, особенно добившиеся места в Творческом Союзе, имели от власти пайки, путевки, квартиры, отдельную очередь за Волгой. Проходной фильм про отношения токаря со станком и надежной комсомолкой слесарного участка решал все проблемы режиссера и превращал его в авторитет с персональным правом на истину. Его слушали, конспектировали, изучали на семинарах. Путин тоже считает кино важнейшим и верит в мультфильмы про гиперзвуковые ракеты, космическое оружие, аналогов нет. Поэтому любой, имеющий отношение к кинематографу, для власти полезен, нужен, его мнение весомо. Директор детского кинотеатра «Маяк», по образованию менеджер, по профессии никто, но с тремя дипломами, Андрюша Кутепов, предложил первому вице-премьеру Денису Мантурову проект освоения бюджета в далекой от кинематографа теме, но хорошо знакомый Мантурову. Директор кинотеатра предложил Мантурову заработать на создании единой модульной платформы. Опять. В прошлый раз Мантуров на ней заработал без директора кинотеатра Кутепова, ну, когда создавал «Аурус». Затраты по тому проекту «Кортеж» превзошли 2 миллиарда евро. Но это было давно, в 2013-м. И прошло мимо рта директора кинотеатра. Надо бы повторить. Поскольку сам Кутепов в промышленности ничего не понимает и в одиночку не придумать, не протолкнуть, не украсть не сумеет, он и предлагает более опытному специалисту сыграть на бис. С какой стати первый вице-премьер Мантуров должен брать в долю директора кинотеатра? Так ведь это не простой Кутепов. Это тот самый председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, выросший из важнейшего из искусств не столько в большого деятеля, сколько в большую головную боль. Так просто его не смахнешь. Придется как-то реагировать, искать варианты урегулирования. Тем более, что Кутепов предлагает уж слишком нереальную затею. Он настаивает на единой модульной платформе для автомобилей трех несопоставимых классов. Прежняя единая модульная оставалась в одном классе и подразумевала автомобили, близкие по размеру, оснащению, характеристикам, с единым на всех двигателем и одинаковой коробкой. А ничего не понимающий ни в автомобилях, ни в промышленном производстве бывший директор кинотеатра предлагает гоняться за тремя зайцами и смастерить машину класса «Жигулей», класса «Волги» и класса «Чайки» все на одинаковой платформе. В пояснениях к затее Кутепов указывает: шасси должно быть универсальным, изначально рассчитанным на выпуск российских седанов и кроссоверов классов С, Д и Е. Поскольку главным в затее являются деньги, директор кинотеатра скромно предлагает начать на освоение «Неокра» суммой в 90-180 миллиардов рублей. Столь большой разлет показывает уровень компетенции, где на проект потребуется то ли 90 миллиардов, то ли в два раза больше. На логичный вопрос «Где деньги, Зин?» Кутепов ответ знает заранее. Целевая поддержка может быть выделена из средств утилизационного сбора. Как раз на днях правительство и Дума справились с этой задачей и косвенный утилизационный налог сделали очень прибыльным. Стараясь быть не только дельцом, но и экономистом, бывший директор кинотеатра заявляет: точка безубыточности для такого проекта – выпуск не менее 100 тысяч автомобилей в год на единой платформе. Он один такой, постигший истину безубыточности. Карлос Гон не так давно обнародовал иные данные. Точка безубыточности начинается от 5 миллионов автомобилей в год, что косвенно дает представление о том, насколько выгодно любое автомобильное производство в России. Ленин назначил кино важнейшим из искусств в 1922 году. За 100 лет актуальность статуса не сильно померкла, но в случае с директором кинотеатра Кутеповым это не столько кино, сколько цирк. Тоже актуальный вид искусства. В советских фильмах про войну как-то требовалось объяснить, почему вроде бы весь советский народ в едином порыве поднялся на борьбу с захватчиком, но при этом оставалось мирное население, которое никуда не убежало, в партизаны не ушло и продолжало обыденно жить. Фильмы ни в коем случае не иллюстрировали эту жизнь, избегая возможного благополучия в кадре. Подробности добрались до аудитории с опозданием в 40 лет и перестройку, когда появились документы о жизни в оккупации, возрожденных церквях, частной собственности, рыночной торговле, внезапном культурном развитии оставшихся и признаках, хоть и не зажиточной, но более нормальной, чем при советской власти, жизни. А затем и вовсе появились мемуары сидевших в плену и часто встречающаяся у этих людей необычная привычка в мирной советской жизни пользоваться за обедом вместо единственной ложки ножом и вилкой. Кинематограф оправдывался утвержденным списком аргументов. Второстепенным персонажам, шепчущим в кадре свою вялую позицию, предписывалось из фильма в фильм произносить: «Немцы – культурные люди, они – цивилизованный народ, с ними можно жить». Сценаристы пытались не наказывать второстепенных героев фильма за отсутствие патриотизма и приспособленчества. Культура немцев позволяла обрисовать причину возникших заблуждений трусливого советского обывателя, его ошибку, за которую он расплачивался дальнейшим развитием сюжета. Зрителю предлагалось его простить и дождаться неминуемой справедливости, когда якобы культурные немцы оказывались обыкновенными фашистами с необыкновенной жестокостью. Сейчас на российского обывателя вместо культурных немцев напали технологичные китайцы. Они прогрессивные, автомобилями превзошли немцев, по всему миру успешно торгуют электричками, все внятное, человечество разумно пересаживается на все китайское, и путь цивилизации – повсеместные прорывные достижения Китая. Прежде обыватель объяснял свою капитуляцию культурой, теперь прогрессом. В фильме было понятно, что лепечущий оправдание человек – слабак. Он струсил, предал и продал ради выгоды и спасения. Нынешний обыватель такой же слабак, как и трус в кино, но у него есть еще две важные отличительные черты. Во-первых, он неудачник. Во-вторых, озлобленный. Про себя современный неудачник всегда знал, что ему полагается «Мерседес». Ну и только временные трудности все еще не позволяют вырваться на свободу из «Жигулей», но к «Форду», «Тойоте», «Хёнде» он уже готов. Но тут война и немцы, ушедшие со своим и прочим международным бизнесом из России, а вместо них – Китай. Без конца и без края. Китаю сдалась промышленность, экономика, торговля, автопром. Пришлось привыкать, приспосабливаться, уговаривать себя и ненавидеть других. За это же ненавидели диссидентов. Всем и так понятно, что жизни нет и не будет, а эти еще волну гонят и тычут пальцем в наболевшее. Те, кто сдался китайцам, яростные, ненавидящие остальных, которые еще не капитулировали. Любая дискуссия про китайские автомобили становится собирательным портретом нынешнего россиянина и не сильно отличается от пьяной драки в кабаке с обязательным уничтожением оппонента. Если враг не сдается, его уничтожают. Сдавшиеся Китаю ненавидят остальных и потому стараются уничтожить оставшихся. Недопустимо не восхищаться китайскими автомобилями, их дизайном, отделочными материалами, USB. И даже если изредка возникает вопрос к тем, кто от Китая увернулся, об их стойкости и позиции, то ответ хоть и слышат, но не понимают. Неудачники не в состоянии внять аргументом про одноразовые китайские автомобили, созданные специально для русских. Сами китайцы ездят на нормальных «Шевроле», «Бьюиках», «Мерседесах», «БМВ», «Шкодах» с «Фольксвагенами». «Кайя», «Баик», «СВМ», «Хавал» – это для недоразвитых. Соответствующие инженерной школой, не подразумевающие ресурсы, управляемость, активной и пассивной безопасности, но неудачнику не получится объяснить, как выглядит лонжерон с заранее запрограммированной структурой поглощения энергии удара при ДТП и чем китайский отличается от немецкого. А про управляемость и подавно не с кем говорить. Слабак, сдавшийся китайцам, не умеет делать приставку, не знает, что такое змейка, и не представляет себе поведение китайского автомобиля при исполнении этих зачетных упражнений. Озлобленный неудачник необходимым навыком не владеет, в нем не нуждается, тем яростнее его ненависть. У этого спора нет финала, как в случае возвращения из плена, вернувшихся с войны, досидевших в оккупации до победы. Когда все закончилось и вернулась жизнь, все погасло само собой. В Японии разгорается роскошный скандал. Министерство транспорта заподозрило Тойоту, Хонду, Мазду, Судзуки, Дайхатсу в манипулировании данными краш-тестов. Сообщалось, что компании предоставили в лицензирующий орган фальсифицированные сведения. По мнению притаившихся за столом экспертов, четыре модели «Тойоты» и мелкий гарнир остальных производителей не обладают достаточной защитой пешехода. По инструкции убивать пешехода полагается в строгом соответствии с методикой краш-тестов. Есть требования, на какой скорости его давить, как он должен биться головой о капот, как необходимо ломать ноги бампером, как должно отлетать тело в сторону, куда должна катиться голова. Процесс просчитан математически точно, и никто не смеет его нарушать. Давить людей полагается на 5 звезд. У японцев национальная традиция бурно горевать. Она тоже прописана по пунктам и обязательно к исполнению. Полагается публично плакать, слезы должны быть идентичны натуральным, обязательное вымаливание прощения, интонации должны быть убедительны. Если горюет чиновник, он должен проситься немедленно в отставку, а котировки его предприятия обязаны снизиться на 2%. Отвечать Минтрансу делегировали Toyota. Она объявила о прекращении продаж подозрительных моделей. Председатель правления Toyota, внук основателя Акида Тойода, плеснув слезой, заявил: «Как лицо, ответственное за группу компании Toyota, я хотел бы извиниться перед нашими клиентами, автолюбителями, а заодно и перед всеми остальными, кого это затронуло». Акции Toyota вежливо потеряли 2,3%. Правильно играя в скандал, в ситуацию включился представитель правительства Йосимаса Хаяси. Он назвал поступок достойным сожаления и озабоченно констатировал, что скандал бросает тень на экономическую политику правительства Токио, которое в последнее время получило много похвал за свой курс реформ. Пока все исполняли ритуал и действовали по пунктам, никто не обратил внимания на суть проступка. Как именно Toyota и прочий автопром страны разучились убивать пешеходов? И что неправильного в их машинах? Объясняя фальсификацию, Toyota заявила, что при подаче сертификатов она использовала данные краш-тестов не серийных автомобилей, а материалы, собранные в процессе разработки моделей. Поэтому цифры не совпали. Уровень безопасности соответствует рейтингу в 4 звезды, который считается достаточным. А мимо зачета отправляются те автопроизводители, у кого пешеходу проламывают голову на 3 звезды. Министерские клерки, сражающиеся за письменными столами с безопасностью нации, увидев несоответствие в таблице, объявили о недопустимых расхождениях. Бюрократическая система включила полагающийся по инструкции алгоритм, началась предписанная реакция, возникли ответственные лица с суровыми заявлениями, высказалось правительство, откликнулась биржа, все исполнили полагающийся маневр. В действительности автомобили этих компаний убивают пешеходов безопасно, по стандартным показателям, и каждый размазанный по капоту труп соответствует полагающемуся звездному рейтингу. В Италии на вопрос, что делать, мог ответить Сержио Маркионе, руководитель Фиата. Он предложил закрыть всю автомобильную промышленность тонущей Италии и уехать делать автомобили в Америку. Сам купил завод «Крайслер» и собирался повесить замки на дверях всех предприятий по выпуску «Фиатов», «Лянчи», «Альфа-Ромео». Премьер-министр Берлускони имел с ним 5-часовую беседу, после которой заводы остались, а Маркионе покорил Америку в одиночку, учинив грандиозное слияние «Фиата» с «Крайслером». После смерти Маркионе в 2018 году в Италии некому ответить на вопрос, что делать. Приходится всей страной экспериментировать. За это время стал тонуть и концерн «Фиат Крайслер», и его отдельные подразделения, где наиболее очевидна беспомощная неспособность к выживанию у легендарной «Лянчи». «Лянчи» — это театр одного актера, как большинство автомобильных компаний в мире, живущих на идеях и энтузиазме своего основателя. Пока он рвется вперед, его фирма процветает. С его уходом гаснет свет, занавес, зрители расходятся. Расцвет компании связан с Винченцо Лянча. Он создал фирму в 1906 году и, будучи неукротимым, темпераментным, талантливым, принялся опережать мир. Его «Лянча Лямбда» 1922 года. Она поразила. Это первая серийная машина в мире с несущим кузовом. К тому же кабриолет, то есть без усилителя прочности на скручивание в виде крыши. У человечества со времен телеги было принято делать технику на раме, и отказ от нее выглядел вызывающе. Но помимо удивительного несущего кузова, передняя подвеска «Лямбды» была независимая, что озадачивало не меньше, чем отсутствие рамы. Удивительно, но после смерти Винченцо Лянча в 1937 году фирма выжила и дотянула до 1947, когда к управлению приступил дипломированный инженер Джанни Лянча. Про фирму лучше всех сказал Джереми Кларксон, у Лянчи больше отличных моделей, чем у любой другой автомобильной компании. Все, что она выпускала, всегда было инженерным шедевром. Именно Лянчи первой начала использовать в 1948 году пятиступенчатые коробки передач. В 50-м Лянчи Аурелия первой в мире получила V6, но, что еще важнее, коробку передач на задней оси. До сих пор принято ставить коробку сразу за двигателем, что лишает шансов на оптимальную развесовку. Аурелия получила заднее расположение коробки передач и развесовку, близкой к идеалу. Кстати, переставить тормоза к коробке – тоже затея Лянчи. До сих пор считается, что суппорт и диск должны быть внутри колеса, а Лянчи полагала, что неподрессоренная масса должна быть снижена и вынесла диски на коробку. Когда в 1969 году актеры в этом театре все-таки закончились и фирма начала умирать, она уже была легендой. И на выручку пришел «Фиат», взявший Лянчу к себе в концерн. «Фиат» очень тактично участвовал в судьбе фирмы, дав ей безграничное финансирование, позволив продолжать удивлять мир. И в 1970 году на туринском автосалоне земляне увидели один из самых грандиозных концепт-каров в истории человечества – «Лянча Страта Зеро» работы великого Гандини. В 73 году Лянча сделала другой «Стратос», не менее невероятный, ставший самым победоносным в ралли и в продажах. Представительская «Лянча Гамма» 76 года, работы Пининфорины с оппозитным двигателем. Она особенно поражала в кузове купе. «Лянча Тема» 85 года. Она стала еще и «Саабом», и «Фиатом Кромо», и «Альфа Ромео» 164-й. А в России помнят «Лянчу Дельта» второго поколения в исполнении FH с полным приводом, двухлитровым турбированным двигателем мощностью 165 лошадиных сил. Самый злой хэтчбэк десятилетия, мечта раллистов, машина главного редактора журнала «Автопилот» Саввы Симонова. Последний великий автомобиль «Лянча» – «Каппа» 94 года. Неугомонный, эпатажный, удивительный. А потом не стало никакой «Лянчи». Одна, мол, литражка «Ипсилон» на память – никаких продаж, забвения. Когда Сержио Маркеоне предлагал реорганизацию концерна «Фиат», он считал «Лянчу» нежизнеспособной. Но она все еще символ Италии. Ее держали на искусственном дыхании. В 2021 году руководителем «Лянчи» стал Лука Наполитано. Ему поручили спасти легенду. Умница Лука сформулировал стратегию возрождения, очертил новый модельный ряд, изменил позиционирование бренда и позвал главным дизайнером Жана Пьера Плуэ. Плуэ блестяще работал в Рено, отлично показал себя в Volkswagen и Ford, но лучше всего сверкнул талантом в Citroёn. Это он автор красавца C5 второго поколения. Это он сделал невиданный C6. Это его опрятная красотка DS3. На днях Италия возвестила о возрождении Лянчи. Фирма показала новый Эпсилон четвертого поколения. Электрический для всех, нормальный, с мотором, для ралли. «Ипсилон» возвращается не только к жизни, но и в спорт, возрождая подразделение FH. Логотип этого спортивного подразделения – слоник, и он окажется тоже на двух разных «Ипсилонах» – электрическом гражданском мощностью 204 лошадиные силы и раллийном с бензиновым двигателем в 212 лошадиных сил и полное имя модели «Лянча Ипсилон Ралли 4 HF». Для международного чемпионата по ралли в группе 4. Важно, чтобы имя Лянча как можно быстрее оказалось на слуху. Один из государственных праздников Италии, 2 июня, День Республики, отмечается 46 года. Атрибуты празднования, военный парад и президент в кабриолете в сопровождении эскорта мотоциклистов. Италия – страна с патриотичным населением и президентом, правильно понимающим свою роль. В этот раз к людям президент Серджио Маттарелла выехал на кабриолете «Лянча Фламиния» модели 335 1961 года выпуска. В президентском гараже много машин. Все они, конечно, непременно итальянские, но сейчас важно, чтобы это была «Лянча». «Фламиния 335» – машина уникальная, историческая, ручной работы ателье Пининфорино. В ее биографии выезды с Елизаветой II, Шарлем де Голлем, Джоном Кеннеди. Когда важно поднять падающее знамя с великим именем, за работу берется президент страны. Это его уровень, обязанность, помощь, отношение к легенде. Некоторым странам везет на президентов. У Porsche не очень красивые машины. Так изначально сложилось, что они были ближе всего к садовому инвентарю, почти корыто. И когда кто-то восхищается красотой первого Porsche модели 356, понятно, что это не точка зрения восхищенного искусствоведа, а обязательный стереотип, чтобы казаться знатоком и ценителем. Полагается обожать классическую музыку, носить дорогие часы, восхищаться убогим автомобилем, вся величина которого в названии. Porsche – это символ. Припадая к нему, полагается, как и в случае любого иного фанатизма, не сомневаться, не переспрашивать, а радостно биться головой о паперть. Когда в 1972 году возникло подразделение Porsche Design, было трудно поверить, что люди, рисующие жестяной инвентарь, способны понимать красоту и предлагать оригинальные идеи. Оказалось, что некрасиво нарисованный Porsche 911 не мешает появлению шикарных идей. Если восхищение красотой автомобилей Porsche невозможно считать искренним, то прочие дизайнерские работы Porsche и вправду отменные. Показав миру пример того, как можно не справиться на основной работе, но преуспеть в халтуре на сторону, Porsche запустил моду на изысканные услуги, когда любое изделие станет считаться заведомо отличным, поскольку к нему довеском идет имя основного бренда. Ложки Mercedes-Benz, вилки BMW, стаканы Volvo обречены на успех. Поскольку ниша костюмов, очков, часов, телефонов занята, остальным великим, изнывающим от избыточного дизайнерского таланта, приходится брать иные вершины. Aston Martin, в отличие от Porsche, красивый во все времена, в 2017 году придумал грандиозную тему – интерьер квартир класса люкс и принял участие в строительстве дома Aston Martin Residence в Майами, предложив евроремонт под ключ. Ожидалось, что на кухне там будет руль от автомобиля, письменный стол с педалями, кресло с ремнями безопасности, зеркало в ванной с дворниками. Оказалось, что креативный директор Aston Martin Марик Рейхман далек от подобной буквальности. В его проектах вообще ничего нет от автомобиля Aston Martin. Обычная трешка с балконом, хорошей мебелью, ремонтом, как у всех. От Aston Martin только ценник. Дороже, чем ремонт в исполнении таджиков. Видя, что творит Aston Martin, на выпад ответил Mercedes-Benz и принялся строить 65-этажный дом в Дубае с видом на Бурдж-Халифа. Согласившись с правилами игры, Mercedes тоже не стал придумывать, как вписать в интерьер автомобиль и ограничился обычным дизайном интерьеров. Занавесочки, обойчики, сантехника – все как полагается. А чтобы клиент трепетал, ему предлагаются красивые риэлторши и волшебные слова. Если их выучить наизусть, можно будет согласиться с ценником. Этот дальновидный проект представляет собой зенит страсти Mercedes-Benz к знаковому дизайну и инновациям, устанавливая новый стандарт роскошной и разумной жизни. Не проняло? Тогда вот вам еще новая риэлторша и еще одно волшебное заклинание. Чувственная чистота выходит за рамки автомобилестроения. Философия дизайна Mercedes-Benz, воплощенная в культовой архитектуре, определяет стремление к созданию фирменных жилых помещений, которые привлекают клиентов. Здесь взаимодействие формы и функции, где суть дизайна вызывает чувственный опыт, выходящий за рамки обыденности. В общем, вот вам философия, оплатите чек. Ах, так задохнулись от зависти в Бугатти и тут же смастерили свой дом в Дубае. Этажей меньше, чем у Мерседеса, всего 42, зато квартиры дороже. И, как и полагается, ничто не напоминает об автомобилях Бугатти. Дорогая квартира в недешевом городе. Наверное, отлично подойдет для визитной карточки, чтобы вместо офиса указывать собственный адрес. Понимая, что состязание ввысь выиграть не удастся, Lamborghini в Дубае строит квартал Lamborghini Mason из 40 особняков. Застройщик посчитал необходимым выстроить диалог с клиентом на привычном языке и с порога заявил, что каждая дача Lamborghini коллекционная. Неужели в состязании автомобильных компаний, взявшихся за далекую тему стекла и бетона, никто не решился добавить машину к основному блюду? Aston Martin, купившему квартиру вместо кепки с логотипом, фирма дарит кроссовер DBX в эксклюзивном мебельном исполнении с куском квартиры в оформлении. Фирма пошла от обратного. У нее не квартира в автомобильном стиле, обосновывающим логотип на подъезде, а машина с элементами домашнего интерьера. Обошлось без занавесочек на окнах, без иконостаса на торпеде. Жертвой затеи стали сиденья в первую очередь, они в мебельном стиле квартиры. и еще вставки на передней панели и дверях из натурального камня, как возле камина, а пол в багажнике выложен как паркет в прихожей. Хорошо, что Porsche играет в другие игрушки и не строит дома. В каждой стране Балтии есть подобающий автомобильный фестиваль. В Латвии это Nation Festival на стадионе технических видов спорта 333 под Ригой, прошедший в эти выходные. Фестивальный формат самый правильный. Он для всех и обо всем. Выставка, состязания, еда, отдых. Рядом лес, тут же асфальт, кольцевая трасса, кроссовая трасса и нескончаемый фудкорт. В спорткомплекс 333 машины приехали не только со всей Латвии, но и из Литвы, Эстонии, Швеции, Голландии. Кто-то приехал из Майами, а кто-то прямиком от Кати. На фестивале всегда много детей, в том числе игрушечного вида и размера. Им здесь увлекательно, интересно, занятно. Воспитание эстетикой прекрасно формирует человека и позволяет ему вовремя получить представление о прекрасном. Блеск автомобильного праздника должен сопровождать с самого детства. А еще можно помогать папе, чтобы любимая машина семьи понравилась всем вокруг. Игра становится той самой работой, которую человек любит и заранее к ней тянется. А семья не делится на старших начальников и подчиненных детей, поскольку это развлечение для всех. Затеял папа, удовольствие получила вся семья. Фестиваль близок к карнавалу. Красочность, музыка, улыбки – важное отличие. Карнавал движется, фестиваль нет. Поэтому на Вселатышском автомобильном фестивале половина жилплощади, клубы и тематические объединения, чтобы подойти и спокойно воздать должное. Тюнинг редко случается с автомобилем в молодости. Хотя Ирушер, Брабус, Шницер как раз для этого. Но чаще получается иначе. Машину купили, поездили, продали, и только тогда она попадает в любящие руки. И вместо пенсии и утилизации получает второе дыхание, вторую молодость, превращаясь в выставочный экспонат с элементами повседневности, поскольку помимо фестиваля большинство этих автомобилей едут каждый день рядом с нами в потоке. Из-за молодости в ненадлежащих руках на этих мероприятиях большинство участников – машины в возрасте за 20, то есть драгоценного ностальгического периода начальной иномарочности. Хотя DeLorean старше, ему всегда под 40, конкретно этот 82-го года выпуска, ему 42 года. Любой DeLorean всегда украшение. Надо быть очень крепким, чтобы удержаться и не смастерить из него машину из фильма «Назад в будущее», оставив все как есть. А вы знаете, где у него мотор? Сзади, в багажнике. Что предопределило его небезупречную управляемость. Такая машина для людей, переживших Porsche. Ровесник Делориана Чироки тоже превратился в экспонат, обожаемый молодым поколением, а начинал он в должности главного бандита, опередив бандитскую BMW. Старший Гранд Чироки подоспел позже, и XJ образца 84 года пугал и царствовал в одиночку. В 97 году рестайлинг сгладил углы, смягчил нюансы, оставив машину по-прежнему великим джипом. О том, насколько это сложная и неремонтопригодная машина, знают только ее владельцы. Вот они сейчас гуглят очередную запчасть. Экспонатом стал Saab, умерший дважды, и как фирма, и как поголовье. Но как хороша пенсия вот этого неустаревающего 9.5 образца 97 года. У него и цвет непростительный, и светотехника под запретом в отдельно взятой стране, но облик, вызывающий понимание. Когда первая «Ласточка Превия» залетела в 92-м году в Москву, она смотрелась, как летающая тарелка на колхозной грядке. В такую машину невозможно ни поверить, ни налюбоваться. Помимо того, что у нее только одна дверь с водительской стороны, у нее нет мотора. Его нет спереди, нет сзади, нет в салоне, где ровный пол и три ряда сидений. Мотор неплохого объема, в 2,4 литра, положен на бок, под передними сиденьями, и чтобы полюбоваться, надо будет снять правое переднее кресло. Японские клубни выставили на рижском стадионе 333 еще и Century. Century – это всегда Toyota, но настолько грандиозная, что превосходит статусом фирму целиком и не использует логотип компании, ограничиваясь надписью Century на багажнике и персональным логотипом в виде птицы Феникс. Это машина президентов, императоров, послов. У нее двигатель V12 объемом 5 литров. Но природная японская скромность настаивает, что Century не признак богатства или избытка. Toyota сдержанно констатирует. Century приобретается в результате упорной работы, сделанной в простом строгом костюме. Не бывает фестивалей без конкурсов. Обязательный, ставший каноническим, на самой терзающей окрестности выхлоп. Взрывной волной напугало медведей. Чтоб сработало, требуется подготовка и стиль жизни. Не бывает строгих лиц с Гарвардом за плечами за рулем подобного автомобиля. Чтобы приехать в Ригу на таком 108-м Мерседесе, требуется более высокий уровень и самая высокая ступень нонконформизма. Сила звука, наш размер радости, измеряется специальным микрофоном. Если на дело пошел Мерседес, значит непременно объявится БМВ. Молодость этой семерки тоже не подразумевала подобной старости. Да еще она на пневмоподвеске. Зато сохранена интрига. Черный костюм, высший свет, престижный класс и правильный выхлоп. Одной BMW мало, требуется еще. Е34 никогда не была в наших странах респектабельной машиной инженера. Она сразу была и осталась бандитской машиной. И продолжает удачно хулиганить на пенсии. Всю Америку, в состоянии ответить Мустанг Шелби. У него все и всегда хорошо получается, даже молча, но со звуком он интереснее и точнее во взаимоотношениях с целевой аудиторией. Поскольку фестиваль проходит в самом подходящем месте, на стадионе технических видов спорта, тут можно погонять на картах, что сильно выигрывает перед гаданием на картах. Если требуется состязание, гонка, лидерство, пьедестал, можно собраться в кучку и стартовать в зачет. Можно просто погонять в удовольствие. Дрифт такси азартнее и быстрее, но не пускают за руль. Зато выделяется адреналин, и многие прежде только слышавшие про это впервые узнают, откуда именно. Очередь на дрифт-такси показательна. Здесь гораздо больше публики, чем на фудкорте, и предвкушение впечатлений важнее калорийного послевкусия. Перед тем, как отдаться в руки дьявола за рулем, необходимо подписать прощальное письмо. простить всем все и немного подождать. Поскольку фестиваль в Риге важен не только людям, но и членам их семей, здесь рады каждому. Наши с вами любимые вопросы, ответы, реплики. Антипутлер. Переименовывают обратно ГИБДД в ГАИ не из-за громоздкости, поскольку совки всегда любили и любят до сих пор эту самую громоздкость. А просто теперь надо публично загибать скрепы в обратную сторону, в совок. А что может быть более совкового, чем возврат старых названий и контор времен юности всех этих застарелых совков? Андрей Симпотный. Как бордель не назови, останется борделем. Как в борделе кровати не переставляй, останется Госдумой. На сегодня все. До свидания.